Наталья Басовская. Главные тираны и злодеи истории. Древний мир. Эхнатон. Фараон-вероотступник. Эхнатон — фараон-загадка, фараон-легенда. Реформатор, еретик. Еще бы. Замахнулся на святая святых, религию. Бесстрашно вознамерился изменить ритуал. Даже сегодня, когда перемены сыплются как из рога изобилия, мы понимаем, что это был за поступок. И потому со времени появления египтологии ученые без устали спорят об Эхнатоне и не могут прийти к единому мнению. 2 года назад испанская газета «El País» опубликовала огромную статью, которая называлась «Эхнатон – деспотичный фараон-еретик, предтеча Сталина». «País» от испанского «El País» – «Страна», испанская ежедневная общественно-политическая газета. Новые открытия, говорилось в ней, ставят Эхнатона, считавшегося прежде неким мистическим пацифистом, на одну ступень с такими преступниками, как Гитлер и Сталин. Со Сталиным сравнил его известный британский историк-египтолог Николас Ривз, написавший в 2001 году книгу «Эхнатон. Ложный пророк Египта». Но есть и другая крайность. Так другой известный египтолог Артур Вейгл, идеализируя Эхнатона, пишет следующее. «Уже 3000 лет он дает нам пример того, каким должен быть супруг, отец, честный человек. Он показал, что должен чувствовать поэт, в чем наставлять проповедник, чего добиваться художник, во что должен верить ученый и что должен думать философ». А вот полярная оценка его деяний. Увы, его собственная жизнь доказала, до какой степени его принципы были нежизненны. И это естественно, слишком велика, экстраординарна фигура. На самом деле споры вокруг Эхнатона будут продолжаться еще и потому, что с его именем связаны серьезнейшие и многолетние археологические изыскания, раскопки, расшифровка текстов. Появляются новые данные, возникают оттенки в воззрениях и суждениях. Так или иначе, фигура Эхнатона — одна из главных, наиболее привлекательных и значительных в египтологии. Сразу после смерти Эхнатона преемники вычеркнули его имя из списка фараонов, еретику не место среди правителей страны. Он был тайно похоронен, место его захоронения неизвестно до сих пор. Но поистине, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Чем ожесточеннее были попытки вытравить память о нем, тем более значимым и нужным становился он для истории. Результат оказался прямо противоположным. Мало о ком мы знаем сегодня так много, как об этом еретике. Его имя при рождении было Аменхотеп IV. Он был преемником великого правителя Аменхотепа III, занимавшего престол более 60 лет. Аменхотеп III, фараон 18-й династии, сын Тутмоса IV и царицы Мутемуи. Эхнатоном он стал при проведении своей знаменитой религиозной реформы. Это была середина 14 века до нашей эры. Подумать только. Прошло столько времени, но и сегодня эта фигура волнует воображение людей. Почему? Больше 3000 лет назад Эхнатон попытался совершить духовный и политический переворот в великой, можно даже сказать, мировой державе того времени. Египет, достигший в те времена пределов Евфрата на севере и 4-го порога Нила на юге, захвативший Сирию, Палестину, Нубию, то есть расположившийся на 2 континентах, был громадным образованием, которое удерживать тогдашними силами было очень трудно. Евфрат, река в Турции, Сирии и Ираке, самая крупная в Западной Азии. Одной из главных проблем Эхнатона было сохранить это великое сооружение. Но как это сделать? Возможно, он видел выход в реформе, которую ввел. Поклонение диску Солнца, единому богу Атону, быть может, виделось ему актом единения, сплочения народа, актом укрепления и усиления государства. Однако известно, что нет ничего более стабильного и консервативного, чем религиозные воззрения, которые коренятся в самых глубинных пластах сознания, Человек может принять другую религию под влиянием обстоятельств или собственных внутренних убеждений. Народы отказываются от нее только в результате завоеваний, но тогда перестают быть теми, кем были раньше. После крещения Руси славяне еще столетия оставались язычниками, самые кровавые и жестокие войны, как известно, религиозные. Люди идут на смерть, но не могут принять новую религию, ибо отказ от своих богов — самый страшный грех, страшнее смерти. И все-таки поначалу казалось, что ему удалось невозможное. В стране введен новый официальный культ. До реформы Эхнатона в Египте огромным влиянием пользовалось жречество культа верховного бога Амона с центром в городе Фивы. Построена новая столица — город Ахетатон, на месте, где потом возникнет арабская деревня Тель-Амарна. В египтологии принято называть время правления Эхнатона Амарнским периодом. В Египте происходит подлинный переворот в изобразительном искусстве. Спустя многие столетия в новое время возникнет термин «амарнское искусство», которым обозначили эпоху высочайшего взлета культуры Древнего Востока. Чего стоит знаменитый скульптурный портрет жены Эхнатона, царицы Нефертити? Несколько вариантов ее изображений хранятся в лучших музеях мира. Самая прекрасная из известных мне находится в Берлинском египетском музее. Нефертити — жена Эхнатона. Ее имя переводится как «прекрасная пришла». И действительно пришла. Пришла на тысячи лет. Искусство обращается к Аристотелеву принципу подражания природе. Мимесис. Подобие воспроизведения подражания. Один из основных принципов эстетики в самом общем смысле — подражание искусства действительности. Если Нефертити действительно красива, передадим ее человеческую красоту, а не только ее высокое положение. Если дочери Эхнатона действительно худенькие, хрупкие, с очень тоненькими ручками, их такими и изображали. Итак, Аменхотеп IV был 10-м фараоном знаменитой 18-й династии. Ее родоначальником являлся Яхмос I, победитель гиксосов, которые на 130 лет повергли мощно расцветший Египет Среднего Царства в хаос и тьму. Гиксосы. Название народов, завоевавших часть Древнего Египта в 18-16 веках до нашей эры. Время правления Эхнатона в египтологии относят к эпохе Нового Царства. Яхмос с ними покончил. Египет еще более укрепился, и главным городом стали Фивы. Все преемники Яхмоса, Аменхотеп I, Тутмос I, Тутмос II, его вдова Хатшепсут и знаменитый завоеватель Тутмос III, при котором Египет и обрел свои окончательные границы, все они почитали город Фивы как центр возрождения Египта, центр освободительного движения против завоевателей. В итоге фиванские жрецы владеют немыслимыми богатствами, которые им везут отовсюду. В одной из книг я даже прочитал, что при Аменхотепе III жрецы получили 14 тонн золота. Эту цифру нельзя воспринимать буквально, но она говорит о том, что они были самыми влиятельными людьми в государстве. Считалось, что именно жрецы своими действенными молитвами богу Амону, солнечному божеству, укрепляли могущество Египта. Реформа Эхнатона не подрывала представление о солнце как о божестве. Эхнатон предложил лишь поклоняться не изображению, а самому диску, непосредственно природе. Но даже это испугало жрецов. У Аменхотепа III было много жен, среди них были не только египтянки, ведь проблемы многоженства тогда просто не существовало. Тея, видимо, любимая жена Аменхотепа III, стала матерью будущего еретика. Мы почти ничего не знаем о его детстве, однако поразительная удача, нам известно имя его учителя. Его звали Аменхотеп сын Хапу. Аменхотеп сын Хапу — древний египетский сановник, выдающийся архитектор и писец, достигший вершин чиновной карьеры при фараоне Аменхотепе III и обожествленный после смерти. Это был жрец, который дожил примерно до 80 лет. редчайший случай в древности. Склонный к мистическому восприятию жизни, он воспевал солнечный свет и тем явно повлиял на будущего Эхнатона. Жрец был целителем. На его могилу приходили паломники. Спустя не один век после его смерти говорили, что там происходят чудесные исцеления. Вот такой учитель был у маленького сына царя. И это важно. Именно в детстве образуется та глубинная корневая система, которая прорастает в зрелости, давая густую крону. Перефразируя известные слова, можно сказать: «Скажи мне, кто твой учитель, и я скажу тебе, кто ты». Известный французский исследователь и писатель Кристиан Жак написал в 1990-х годах книгу «Египет великих фараонов». Кристиан Жак — французский египтолог, популяризатор и писатель. Вот в каком патетическом тоне он писал об учителе Эхнатона. Его имя переживет века, в то время как имена его современников забудут. Его наследники — не памятники и не дети, а книги, знания, которые он записал. Магическая сила его писаний дойдет до читающего и наставит его на путь истинный. При Аменхотепе III жрец стал видным вельможей и, наконец, учителем будущего фараона. Известно, что он был еще и зодчим. Тогда в древности было в порядке вещей такое разнообразие талантов и занятий. Эхнатон, тогда еще Аменхотеп IV, стал правителем примерно в 15 лет. Сверх меры одаренный, он начинает жить и действовать не так, как принято. В первые годы своего правления он приказал построить в Фивах, в той самой традиционной столице, храм Атона, своего будущего божества. Вокруг храма разместили примерно 100 изображений Аменхотепа, кое-какие из них сохранились, и все они были выполнены не по канону. На них Аменхотеп IV не колосс, не каменный идол, пугающий людей, как это было принято во времена ранней 18-й династии, и тем более в эпоху Среднего Царства. Это обычный человек, не атлет, телосложение его несовершенно. Довольно узкие плечи, впалая грудь. Он напоминает интеллектуала, у него лоб мыслителя и, кроме того, подчеркнуто вытянутый назад череп. Необычную форму черепа наследовали и его дочери. Об этом много говорили и спорили. Есть версия, что это наследственная болезнь. Дело в том, что правители Древнего Египта выходили замуж и женились на своих близких родственниках. Кровосмешение могло привести к генетическим сбоям. Но все-таки окончательного вывода никто не сделал. Может быть, таков был художественный стиль или особенность приема мастера, отступившего от канонов. Имя Аменхотеп расшифровывается как «живущий правдой». «Живущий правдой» — древнеегипетская Анх-Ем-Маат, эпитет Эхнатона. А имя Аменхотеп в египтологии принято переводить «Амон доволен». Уже после постройки храма Атона жрецы явно забеспокоились, почему вдруг солнечному диску ставится храм, а не тому великому божеству Амону, которому Египет обязан своим процветанием. Это были только первые зарницы будущей революции. На 6-м году своего правления фараон принимает немыслимое решение покинуть столицу Фивы и сменить свое имя, а ведь имя фараона — это имя живого бога. Эхнатон, отныне это его имя, оно означает «угодный Атону», берет с собой несколько тысяч людей, в том числе зодчих, ремесленников, каменотесов, и отправляется примерно за 400 километров на север от Фив. И там, на восточном берегу Нила, он строит новую столицу, которую назвал Ахетатон, горизонт Атона. Как в 19 веке об этой столице стало известно археологам, отдельная история. Правда, рассказывают ее по-разному. Одни пишут, что некая египтянка полоскала белье в Ниле и нашла табличку, на которой увидела какие-то черточки. Зная, что белые люди покупают такие таблички, она продала ее. Черточки оказались клинописью. На табличке на арамейском языке был записан текст международного договора между правителем Египта и хеттским царем. В древности имперский арамейский язык выполнял роль лингва франка на значительной территории Ближнего Востока. Существует другой рассказ, еще более экзотичный. Женщина действительно полоскала белье, а кто-то из археологов или путешествующих белых туристов обратился к ней с вопросом. Ей чем-то не понравился франк, так местные называли белых путешественников, и она швырнула в него табличкой. В 90-х годах 19 века начались раскопки. Особо нужно отметить старания английского археолога Флиндерса Питри, который посвятил поискам многие годы. И, наконец, удача. Найдена та новая столица, которая была построена согласно воле и приказу фараона-отступника Аменхотепа IV. Она, как чудо в пустыне, как мираж, выросла стремительно, как по волшебству, и оказалась через тысячи лет раем для археологов. Потому что сразу после смерти Эхнатона был приказ жрецов Амона покинуть этот город, оставить его навсегда. В одной из надписей, сохранившихся в Ахетатоне, фараон утверждает, что само солнце своим лучом указало ему место для новой столицы. Город был гармоничный и красивый, но жизнь его была недолгой, пески сделали свое дело, они засыпали его, превратив в некрополь. И надолго, на тысячелетия, законсервировали его. Это было отмщение. Вы хотели вычеркнуть его насовсем, вы много сделали для этого, господа фиванские жрецы, но не думая, не предугадывая, вы донесли до нас невиданный объем информации именно об этом городе и о причине ненависти к нему. Столицу, основанную по велению самого солнца, Эхнатон поклялся никогда не покидать. Клятву свою он выполнил, он прожил в ней до конца своей жизни, более 10 лет. Там были сооружены прекрасные дворцы, созданы великолепные парки, построены загородные виллы. Жизнь била ключом, на большой рыночной площади кипела торговля, возник богатый, живой, активно живущий город. Именно в нем при раскопках помещения, которое, по-видимому, было мастерской скульптора по имени Тутмос, был найден всемирно известный бюст царицы Нефертити. Мастерская Тутмоса была разрушена, некоторые работы разбиты, а Нефертити уцелела. Она лежала на земле лицом вниз. Возможно, скульптор, догадываясь, что сотворил чудо, положил ее так в надежде, что спасет ее. Судя по изображениям и текстам, отношения Эхнатона и Нефертити поначалу были безупречными, даже идеальными, может быть, сознательно идеализируемыми. Сохранилось много барельефов с трогательными семейными сценами, что было нетипично для изображений фараонов. Во времена Среднего Царства это были колоссы, холодные, с каменными лицами. А Эхнатон и Нефертити сидят на царском троне, на коленях у фараона дочь. На другом барельефе Эхнатон нежно целует одну из 6 дочерей. Все это прежде было совершенно невозможно в древнеегипетском искусстве. Это уже ересь, которая, как это часто бывает, дала замечательные плоды, новация, которую встречают в штыки, а потом тысячелетиями восхищаются. Эхнатон и Нефертити жили, видимо, хорошо. Ежедневно с восходом солнца начиналось богослужение. Таково было строгое правило. Ни на одном изображении мы не увидели Эхнатона, карающего, кого-нибудь вешающего, кого-нибудь бичующего. У прежних фараонов это было. А он на колеснице с Нефертити, с детьми, и везде его сопровождает солнце. Солнечный диск изображался как диск с длинными лучами. Кончики лучей — это ладони, которые ласково тянутся к людям. По-видимому, один из мотивов его религиозной реформы, наивный и философский, это попытка сблизить те народы, которые Египет покорил. Наивно, но приведем в переводе Б.А. Тураева, нашего замечательного востоковеда, гимн Атону, солнечному диску, который приписывается самому фараону. «В единстве своем нераздельном ты сотворил всех людей, всех зверей, всех домашних животных, все, что ступает ногами по тверди земной, все, что на крыльях парит в Поднебесье. В Палестине и Сирии, в Нубии Золотоносной, в Египте тобой предначертано каждому смертному место его. Ты утоляешь потребы и нужды людей, каждому пищу свою, каждого дни сочтены. Их наречия различны, свои обычные обличья и нравы, и стать, цветом кожи не схожи они.